Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Мария. В эфире, в прямом эфире программы «Здоровье семьи». У микрофона врач, гинеколог-физиолог, кандидат медицинских наук Вера Николаевна Самарина. И сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященным здоровью семьи. А в частности, мы рассматриваем, как можно прийти к супружеству, которое является экологически чистым. Но прежде чем разобрать, что такое естественная гармония супружества, а для верующих людей слово «естественное» – это синоним слова «божественное», то есть божественная гармония супружества, нам нужно прежде всего понять, где мы находимся и откуда мы начинаем этот путь. Ну, а путь мы, как правило, большинство семей, которые как-то ограничивают количество детей в семье, может быть, у них один ребенок, я не считаю достаточным, два, три, и после этого они хотят сделать либо большой перерыв, либо вообще не иметь детей, то, конечно, семьи пользуются контрацепцией. И вот мы с вами уже разобрали разные виды контрацепции, и сегодня поговорим о внутриматочной спирали, то есть внутриматочная контрацепция. И первое, что мне хотелось бы обратить ваше внимание, на то, что на самом деле в слове «внутриматочная контрацепция», то есть использование внутриматочной спирали с целью противодействовать зачатию, это не что иное, как лукавство. Лукавство слов, потому что внутриматочная спираль никакого отношения к контрацепции не имеет. Это на 200% раннее абортивное средство. И женщина, которая ставит спираль для того, чтобы не делать аборты, на поверку оказывается, что на самых ранних сроках развития человека происходят микровыкидыши. Такие, на таких маленьких сроках, что женщина порой даже и не думает, что такое вообще возможно. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, внутриматочные спирали не препятствуют продвижению сперматозоидов навстречу яйцеклетке. То есть они не мешают никак этой встрече сперматозоида и яйцеклетки для того, чтобы оплодотворение состоялось. Внутриматочная спираль точно так же практически не мешает выходу зрелой яйцеклетки из яичника. То есть как бы никаких нет оснований говорить о том, что эта встреча невозможна. То есть препятствий таких очень серьезных для встречи яйцеклетки и сперматозоида и для совершения оплодотворения практически нет. Или они совершенно минимальны. Так в чем же тогда состоит механизм действия? Каким же образом все-таки получается так, что женщина, которая поставила спираль для того, чтобы ограничить количество детей в семье, количество беременности, почему же все-таки у нее действительно как бы эти оплодотворения не заканчиваются естественным путем этой беременности и родами? Ну, прежде чем начать говорить вот о механизмах действия внутриматочной спирали, я немножечко вам расскажу про сами спирали, что же это такое. Мне приходится проводить много семинаров, и когда я задаю вопрос женщинам или мужчинам, вот как вы понимаете, что такое спирали, каким образом она противодействует появлению новой жизни? И, боже мой, какие только байки мне не рассказывают, но вплоть до того, что там что-то закручивается, заверчивается, завинчивается, якобы вот, знаете, как какой-то штопор, который препятствует как бы вот этой встречи, желанной встречи яйцеклетки со сперматозоидом. Но дело обстоит совсем не так. И поэтому нам нужно быть осведомленными и грамотными для того, чтобы мы могли делать свой выбор не на основе незнания или неполного знания, а на основе знания, то есть на основе полной и честной информированности. Итак, немножко расскажу о том, как выглядит матка. Матка очень похожа на такую небольшую грушу, примерно сантиметров так 5, 7, может быть, 8 разного размера, как и мы все разного бываем размера люди. Точно так же и матка, знаете, вот у кого уши большие, у кого маленькие, у кого глаза большие, у кого маленькие, вот так же и матка. Она имеет как бы вот какие-то пределы возможных колебаний в своих размерах. Ну, так или иначе, где-то так примерно 5, 5-8, ну, может быть, у кого-то крупная матка до 10 сантиметров. И вот она выглядит в виде груши, слегка сплющенной как бы в переднем-заднем направлении. Вот если бы груша была мягкая, ее можно было так вот прижать, то примерно вот так вот выглядит матка. И вот черешком она как бы повернута вниз, то есть, значит, ну, как бы опрокинута, да? И вот внутри вот матки, в форме этой груши внутри, есть полость, которая, если вот посмотреть на нее фронтально, то она выглядит как треугольник. Треугольник. Два верхних конца треугольника, они уходят, как бы продолжаются в трубы маточные. А нижний угол этого треугольника, он как бы выходит в канал шейки матки и соединяется с женским влагалищем. Так вот, да, а вот если посмотреть, значит, вот это на фронтальном разрезе, а если посмотреть как бы вот такой сагитальный разрез, то есть как бы вот перпендикулярно сделать разрез матки, ну так вот виртуально, скажем там, то матка выглядит в виде такой небольшой узкой щели, полость матки. И вот спираль – это устройство из пластмассы или из металла, или чаще всего это пластмасса, обмотанная тонкой ниточкой металла, меди или серебра, и введенная в полость матки. И вот вот эти вот спирали, не нужно их представлять, что это действительно какие-то спирали, там какие-то, как пружинки. Хотя первоначально и наиболее широкое распространение, когда спирали только появились, это где-то в 70-е годы у нас, тогда еще в Советском Союзе, то они буквально это были однокопеечные такие маленькие, совсем пластмассовые, пластмассовые такие штучки, что называется, это из виты в виде действительно как такая змейка, да? Это двойная буква «С» латинская. Вот. И где-то, ну, может быть, сантиметра 2-3 такие. И от нижнего конца ниточка контрольная опускается. Вот за эту ниточку можно легко эту спиральку удалить из матки. И вот эта вот спираль, самая первая, как бы самая такая примитивная, самая простая, из чистой пластмассы в виде буквы «С», называлась «петля Липсе». Вот запомним такие названия, очень интересные. Петля Липсе. Знаете, петля как-то это... Петля как-то всегда вроде как ее на что-то накидывает. И вот здесь вот как бы так образно можно вообще понять, что вот эта петля накидывается на возможность появления новой человеческой жизни. Второй тип спирали в виде буквы «Т». В виде буквы «Т». Это как вот, понимаете, по преданию, и вообще так на картинах художников мы часто очень видим виселицы в виде буквы «Т». И, может быть, и Господь Иисус Христос тоже был распят именно на таком кресте в виде буквы «Т». Затем бывает форма такая в виде цифры 7, ну, похожая, так скажем, на кочергу. Вот, значит, тоже она как бы повторяет немножко контур внутренней полости матки. Затем существует еще спирали в форме такого тоже как бы петля, но такой как бы не полной петля, а с перерывом в серединке. Очень похоже, если кто-нибудь когда-то видел, на деревенский ухват. Вот, из пластмассы и такие зубчики по концам, которые препятствуют выпадению этой спирали из полости матки. Ну вот это основные формы, которые предлагают различные формы, различные фирмы спирали. Ну вот если как бы сама эта штука делается из пластмассы, как правило, то некоторые фирмы ее обкручивают очень тонкой проволокой, вот вертикальную часть спирали, либо медью, либо серебром. А я видела спирали, что и медь, и серебро. И считается так, что, ну, вы знаете, что серебряная вода, она как бы убивает микробы, но считается, что в какой-то степени обладает свойством серебро убивать микроорганизмы и каким-то образом пагубно влиять на сперматозоиды и точно так же иметь. Но, что называется, это влияние, ну, скажем так, не очень сильное. И, наконец, спирали самого последнего поколения, они, что называется, там еще одна хитрость есть. Они как бы нашпигованы, как бы нафашированы, в них такие как бы маленькие гранулы в них введены, вот в эту вертикальную часть спирали, это гормоны, то есть гормоны второй фазы женского цикла, гормоны гестогена, то есть гормоны, которые влияют при всасывании в кровь, влияют на то, чтобы препятствовать овуляции и множество разных еще эффектов иметь. Но самое главное, что эти гормоны как из склада, как из депо, постепенно выделяются не сразу и действуют, можно так сказать, губительно на слизистую оболочку матки эндометрии, чтобы он был таким хилым и таким плохим и таким совершенно лишенным питательных веществ, чтобы оплодотворенная яйцеклетка, когда она приходит в полость матки, у нее было никакой возможности задержаться, зацепиться в этой полости матки, потому что, что называется, просто кушать абсолютно нечего. Потому что слизистая оболочка матки, она должна быть сочной, мягкой, пышной, и она должна быть пропитана в норме, как бывает, пропитана питательными веществами, чтобы накормить эту уже раздробившуюся яйцеклетку, которая пришла в полость матки, подкормить, пока она, эта бластула, пока это вот бластоциста даже, уже когда много-много клеточек из одной яйцеклетки получается, называется бластоциста, когда она как бы не найдет себе местечко, где она пустит корешок, а корешок – это детское место плацента, и как бы вот эта плацента, как корень большого дерева, начнет всасывать питательные вещества именно из слизистой оболочки матки, которая по-научному называется эндометрией, и начнет питать ребеночка за счет соков мамы, и мама дает, что называется, вот питание своему ребеночку. Так вот, это вот, этой вот питательной подстилки, этой почвы, толщина этой почвы, она настолько мала и настолько слаба, и настолько лишена питательных веществ, что, что называется, ребенок, когда он входит в полость матки, это человек на стадии бластоцисты, он практически погибает. И вот то, что я вам сейчас вот объяснила частично, действие гормонов, к нему еще присоединяется действие и самой внутриматочной спирали, как инородного тела внутри полости матки. Но справедливости ради, конечно, нужно сказать, что внутриматочная спираль, многие говорят, ну это же так удобно, поставил и ни о чем не думай. Вот понимаете, есть такое выражение, не хочешь думать, верь. Кто ничего не знает, тот вынужден всему верить. И вот, понимаете, такое положение, как страус, голову в песок, ничего не знаю, ничего не вижу, ничего никому не скажу, это, наверное, не самый лучший выход. Все-таки нужно знать, что происходит в твоем организме, если ты подписался на такой способ ограничения деторождения. Ну, все, конечно, приводят главное, что это удобно. Поставил и не думай, да? И вот эта спираль, вместо того, чтобы где-то через 2-3 года ее поменять и как-то проверить, удалить, дать матке отдохнуть, у некоторых женщин эта спираль стоит по 15-20 лет. Мне доходилось проводить семинары там в Якутске, в Магадане. И знаете, я встречала там женщин, которые ко мне подходили и говорят, а у меня 18 лет уже стоит одна и та же спираль. То есть что там происходит, это одному Богу известно. Но могу сказать, что это исключено, чтобы спираль вросла, заросла куда-то что-то такое, чтобы, знаете, уже что ее оттуда невозможно удалить. Удалить спираль всегда возможно. Она как бы, она как, сама как таковая врасти в матку не может. Она может только проколоть матку частично или полностью, вплоть до того, что даже проколоть так, что выйти в свободную брюшную полость. Это осложнение спирали, оно бывает очень-очень редко, но тем не менее бывает такое, что хирурги, особенно эндовидеохирурги, когда они входят, что называется, с волоконной оптикой, ну, как говорят, с телевизором в брюшную полость, то они с изумлением видят, что среди там кишок лежит спираль, да? Вот мне один хирург, эндовидеохирург, рассказывал свою такую историю. Как спираль, произошла перфорация, то есть прокалывание, спираль прободала толстую мышечную оболочку матки, мышечный слой, и вышла в свободную брюшную полость. Конечно, после этого можно удалить такую спираль только оперативным путем. Итак, женщины не думать, как бы хорошо не думать, хотя я не уверена, что не думать – это хорошо. Но, тем не менее, многие женщины, которые предпочитают поставить спираль и ни о чем не думать, все-таки они замечают то, что до установки спирали месячные были регулярными. А тут вдруг они становятся менее регулярными, а зачастую и очень нерегулярными. Достаточно часто задержка месячных, но так как она находится спиралью, то вроде как она не волнуется, женщина, что все в порядке, у нее не может быть беременности. Вот. И после задержки приходят очень обильные и очень болезненные месячные. Вот это вот все, как правило, замечается, что месячные порой становятся более болезненными. Иногда даже вне месячных женщины отмечают боли, как одна из врачей-гинекологов, когда ее спросила, рекомендует ли она женщинам ставить спираль, она мне сказала, что нет, я никогда не рекомендую этого, потому что однажды я поставила такую спираль сама себе, и у меня постоянно были боли, и у меня было такое ощущение, что когда я садилась на кол. Так вот, видимо, размер этой спирали, который был поставлен доктору, был, что называется, великоват для нее. И действительно было впечатление, как будто она, ощущение, как будто, ну, как бы инородное тело это, и когда она садилась, то под тяжестью своего тела вот такое ощущение, как будто посадили на кол. Вот так вот образно она выразилась. И это все связано, конечно, с тем, что, ну, что называется, спираль должна подходить и по размеру, и по форме, и так далее. Так вот, тогда, когда такие месячные у женщины на фоне спирали становятся нерегулярными и часто задержки обильные месячные, я вам, дорогие друзья, должна сказать правду, что на 99% вот эти задержки и обильные болезненные месячные, когда просто кусочками что-то выходит из тела женщины, это не что иное, как микровыкидыши. Это микроаборты, которые были спровоцированы вот той самой спиралью, которая стоит в полости матки и, как инородное тело, просто-напросто мешает плодному яйцу. Это уже комок клеток вкатывается в матку после оплодотворения, после того, как эта яйцеклетка уже дробясь прошла по трубе длиной где-то 12-15 сантиметров, и где-то начиная с 5-7 дня, она, войдя в полость матки, хочет где-то найти себе местечко, где, что называется, пустить корешок. И вот такое местечко она не находит, потому что там лежит спираль. И, простите меня, спираль, она очень похожа на змея, что называется. И вот образно можно себе представить, как лежит этот змей и шипит на эту яйцеклетку, да? Куда ты пришла? Кто тебя здесь звал? Что может это видеть яйцеклетка, если вот так представить это? Яйцеклетка говорит, что это мой дом, матка, ведь это самый первый дом человека на земле. И он Господом сделал для того, чтобы там мы с вами прожили первые 9 месяцев своей жизни. И вот в этот дом совершенно незаконно, с точки зрения Бога вообще, откуда появилось это инородное тело, это так называемая спираль. И занимая всю полость матки, вот эта самая спираль, она вызывает раздражение слизистой оболочки матки. Вы знаете, нам иногда пылинка в глаз попадет, и мы начинаем тереть глаз, он у нас краснеет, и нам плохо, и мы как бы до тех пор пытаемся удалить эту соринку, пока нам не станет легче. Но мы видим, как краснеет глаз, как отекает глаз, как смотреть невозможно. А представляете себе, вот точно такое же раздражение, как в глазу там, или еще где-то на слизистых, происходит такое же раздражение в матке. Но удивительно, что матка – это необыкновенно терпеливый орган. Он так долго терпит вот нахождение этого инородного тела. Но не безмолвно терпит матка, а что? Она реагирует на тем, что в слизистой оболочке матки в эндометрии возникает воспалительная реакция. Если как бы содержимое влагалища и вообще весь организм у женщины чистый и микробов там, ну, что называется, нет патологических, то вот это воспаление, которое вызывает спираль, оно безмикробное, так называемое асептическое воспаление. И фактически его никто не замечает. Идет и идет тихонечко воспаление. А что же такое воспаление? А воспаление – это значит, что слизистая оболочка матки просто наполнена особыми клетками, которые так называемыми макрофагами, лимфоцитами, которые, знаете, что называется, как лютые звери, ходят и поглощают все, что нехорошее попадает в матку. То есть они как бы звери-то хорошие, они на страже нашего здоровья стоят. Ну а если вот в эту матку каким-то образом попадают микробы патологические, то воспаление начинает носить септический характер. И вот тогда уже женщина это четко, она понимает, что что-то не то. То есть появляются обильные, неприятные, зеленые, там какие-то желтые выделения в таком большом количестве, с неприятным запахом, и температура может подняться, лихорадка. И вот такое вот септическое воспаление, оно может закончиться тем, что вот этот вот гной, который образуется в полости матки, из-за того, что там стоит это инородное тело, и туда попала инфекция, он может попасть совершенно беспрепятственно в маточные трубы и прямо, что называется, вылиться в свободную брюшную полость прямо на яичник. И вот такие вот воспалительные процессы, они сейчас просто заполонили женский мир. И столько много женщин в гинекологических отделениях лежит вот с таким гнойно-воспалительными процессами органов малого таза, и среди них, конечно, очень даже немало женщин, которые носят спирали. Так вот, откуда же эта инфекция появляется? Эта инфекция, оказывается, проникает в полость матки из влагалища, то есть спиралька эта, она стоит для того, чтобы ее удалить. На конце спирали есть так называемая контрольная нить, которая проходит через всю шейку матки и опускается во влагалище. И как бы вот эта вот, хоть она и тонкая, но микробы еще тоньше, чем эта нить, еще меньше. То есть фактически шейка матки постоянно открыта для того, чтобы инфекция восходящим путем из влагалища проникла в матку. Ну а если эта женщина меняет половых партнеров, или у нее половой партнер нездоровый, или она сама нездорова, то, понимаете, вот эта чистота микрофлоры женской, она может быть очень далека от идеальной. И тогда все это дело очень легко из нестерильного влагалища через вот эту открытую шейку матки попадает вверх в полость матки и вызывается в такое гнойное септическое воспаление. Оно опасно еще тем, что возникает спайк после такого воспаления, и очень часто такие воспаления кончаются трубными формами бесплодия, то есть органические формы бесплодия, когда трубы просто, ну, как бы говоря, запаиваются, и вот чисто эти запаянные трубы, конечно, ни о какой встрече сперматозоида и яйцеклетки не может быть и речи. Так что вот это все очень опасно в плане, вот видите, и будущего здоровья. Так, значит, кроме этого еще, вот понимаете, когда стоит инородное тело вообще где угодно, я уже говорила, о пылинке в глазе или что-то в ухо попало, что-то попало в нос, но не дай бог в горло что-то попало, в легкие залетело, то мы вызываем 03, правильно, и стараемся от этого инородного тела освободиться. Каким образом? Глаз мы там трем, промываем, нос пытаемся высморкать инородное тело, из уха удалить. Если что-то попало в горло, то мы просто кашляем буквально до рвотного рефлекса, чтобы удалить инородное тело. И вы знаете, и матка то же самое. Она своими путями старается выплюнуть эту спираль из себя, выдавить, выжать. Ну, знаете, и вот что она для этого предпринимает, матка? Она может просто находиться в состоянии постоянных сокращений, ну, как бы вот с целью выдавить эту спираль из себя. И вот это тоже является тем фактором, который способствует не только как бы желанию выдавить спираль, но вместе и с этим желанием избавиться от спирали точно так же легко может при таких стараниях и выйти из полости матки оплодотворенное плодное яйцо, которое уже не яйцеклетка, это уже просто уже зародыш человеческий, и мы все когда-то были такими зародышами, просто может быть удален вместе вот с такими антиперистальтическими движениями самой матки. Кроме того, вот такой эффект ранее абортивный спираль заключается в том, что вот эти вот сокращения мышечные ненормальные, они распространяются не только на саму мышцу матки, но и на маточные трубы. И маточные трубы начинают сокращаться быстрее. И вместо того, чтобы яйцеклетке после того, как она оплодотворилась, прийти в матку, там, допустим, через там, 4-5 дней, она появляется гораздо раньше. Тогда, когда еще в матке не все приготовления закончены, чтобы принять оплодотворенную яйцеклетку. И вы знаете, получается по пословице, что незваный гость, он весьма, так сказать, нежеланный. И если вы назначили приход своих гостей к 6 вечера, они у вас явились 2 часа дня, то, вы знаете, они сами как бы и будут отбывать наказание себе, занимаясь приготовлениями до 6 часов. И здесь точно так же яйцеклетка приходит тогда, когда еще ничего, что называется, не накрыто для прихода вот оплодотворенной яйцеклетки в матку, и она, то же самое испытывая чувство голода, может погибнуть. Кроме того, иногда вот эти вот сокращения маточных труб происходят не в сторону матки, а наоборот, в обратную сторону, в сторону яичников. Это называется антиперистальтические движения. И вот замечено учеными, что гинекологами, патологоанатомами, что женщина, которая носит в себе внутриматочную спираль, у них относительно чаще бывает внематочные беременности, то есть трубные беременности или яичниковые, даже брюшные беременности, когда беременность развивается не в матке, а в трубе, либо на яичнике, либо где-то на органах брюшной полости. И вот это тоже самая заслуга так называемых этих антиперистальтических движений. Так что вот видите, опасность внематочной беременности. Ну и, конечно, вот длительное существование такого воспаления в эндометрии, либо септического безмикробного, либо асептического безмикробного, оно, конечно, в конечном итоге после очень долгих лет нахождения спирали в полости матки может вызвать дистрофические, даже атрофические изменения слизистой оболочки матки. И тогда вроде бы все может быть в порядке, и яйцеклетки выходят, и сперматозоиды есть, они встречаются, а вот этого имплантации зародыша в матке не происходит по причине того, что там уже от слизистой оболочки матки остались только одни слезы, то есть как бы вторичное бесплодие после длительного ношения спирали. А ведь мы в своей жизни никогда не знаем, когда нам вдруг очень и очень и очень захочется иметь еще одного наследника или одну наследницу. Поэтому об этом нужно, конечно, обязательно думать. Ну и вот все-таки завершая разговор, и прежде чем я еще какое-то время отведу на ваши звонки в прямом эфире и отвечу на ваши вопросы, я хочу прочитать цитату из книжки «Влияние современных противозачаточных средств на состояние женского организма» профессора, акушера-гинеколога и патолога-анатома Бориса Ильича Глуховца. И вот он говорит о том, что при регулярной половой жизни у женщин, пользующихся внутриматочными спиралями, из месяца в месяц происходит зачатие с последующим самопроизвольным прерыванием беременности на первых неделях ее развития. Подобные самопроизвольные мини-аборты имеют стертую клиническую картину, которая проявляется выраженными в различной степени симптомами болезненных и длительных обильных месячных, появлениями нерегулярных кровянистых выделений, увеличением объема и нерегулярным графиком менструальных кровотечений. Некоторым эмбрионам, то есть зародышам детей, иногда все-таки удается удержаться в матке на более продолжительный срок, что в последующем, как правило, ведет к развитию характерной клинической картины раннего самопроизвольного выкидыша или служит основанием для медицинского аборта. Ну, а я добавлю, что внутриматочная спираль может способствовать рождению недоношенных детей, а также детей с внутриутробной гипертрофией, доношенных, но с внутриутробной гипертрофией. Однако к некоторым женщинам, которые носят спираль в своем теле, Бог настолько милостив, что, несмотря на спираль, примерно 2% женщин из 100 женщин, которые носят спираль, они, беременность все-таки у них бывает. И вот те, кто не сделают аборты, они могут родить даже со спиралью полноценного, здорового, хорошего ребеночка. И могу вам сказать так, что если уже такое приключилось, если вы не знали, не ведали, что творите, и на фоне спирали Господь вам подарил наследие, награду от него, плод чрева, то не удаляйте эту спираль, потому что вместе со спиралью можете выдернуть и ребеночка, который там где-то приютился, прицепился краешком, а просто уповайте на Господа, молитесь, и, может быть, Бог даст, что вы родите замечательного, хорошего, здорового ребеночка. И таких примеров среди моих слушателей, моих семинаров не так мало. И сейчас они очень рады, что этот ребенок родился, и это очень большое благословение.
Слушайте передачу из архива «Радио Мария».
Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Здоровье семьи». У микрофона врач, гинеколог, физиолог, кандидат медицинских наук Вера Николаевна Самарина. Мы с вами ведем уже не первую передачу о контрацепции, просто для того, чтобы знали, что это такое, как действует контрацепция, и чтобы ваш выбор был, что применять для того, чтобы регулировать количество детей в семье не на основе незнания, а на основе знания, чтобы вы были информированы. Вы, может быть, некоторые слегка шокированы этой информацией. Но кого раздражает мои программы, а такие, в общем-то, у нас было одно письмо, я прошу вас, не обижайтесь, потому что очень многим эти программы нужны и интересны, поэтому если вас раздражает та тема, на которой мы говорим, то вы на это время выключите, пожалуйста, радио. Ну, а кому это важно, то я с удовольствием принимаю ваши звонки. Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте, меня зовут Нина. Вера Николаевна, спасибо за лекции. Может быть, я не слышала, раньше вы рассказывали, как курение влияет на женские вот клетки и какие последствия бывают, если можно. А если
да.
была эта передача, то и нельзя, так и ладно.
Да-да-да. Нет, такой передачи не было у нас специально, это, наверное, нужно готовить, но я могу точно сказать, что курение, оно пагубно влияет на женские яичники. И оно, кроме того, что нарушается кровообращение в женских яичниках, я тоже совершенно не могу смотреть на юных девочек, которые еще ни разу не рожали, они стоят, курят сигареты за сигареты, я просто подхожу и говорю, ну ты же все свои яйцеклетки уже задушила. А вот если беременная женщина курит, то это вообще конкретно с ребенку, она доставляет ну, ужасные страдания, потому что под влиянием никотина сокращаются сосуды, плаценты, и плацентарный кровоток нарушается, ребенок недополучает питательных веществ, кислорода. Это просто преступление перед ребенком курить во время беременности. Ну, вообще, знаете, курить вообще и по многим другим причинам нехорошо. Поэтому вот мой ответ на ваш вопрос.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Алло, Вера Николаевна, здравствуйте. Меня зовут Вера, и у меня дочь, подросток, 15 лет. Вот у нее в 14 лет начались месячные. Конечно, я понимаю, что до брака это все, конечно, плохо, но, к сожалению, жизнь сейчас такова, что вот даже и верующих семьях очень часто вот девочки вне брака начинают отношения с мальчиками. Вопрос такой, до какого возраста, ни в коем случае нельзя все это делать? Вот как удержать ее от этого?
Так, как вас зовут?
Вера.
Вас зовут Вера. Ага, моя тезка.
Да.
Верочка, очень хороший вопрос вы задали. Я могу вам совершенно определенно сказать, и это будет идти вразрез многим мнением врачей, как гинекологов, которые говорят, что нам чуть не рожать надо там до 22 лет, иначе там все протухнет, прокиснет и так далее. У меня есть данные на основании где-то многих тысяч исследований женских циклов, которые говорят о том, что девушка созревает для того, чтобы стать матерью, гормонально созревает, качественно созревает яичники к 25 годам. Поэтому, ну, я, понимаете, я верующий человек, я тоже мама своей дочки, и, знаете, я понимаю, как для вас это очень волнует вас этот вопрос, но могу сказать, что вот такое половое воздержание до 25 лет, это не то, что вредно, это полезно для любой девушки, которая хочет построить здоровую семью и рожать здоровых детей. И, понимаете, вот так вот, понимаете, сказать, что, ну, наверное, кто-то выйдет по великой любви в 18 лет, из нее мама хорошая получится. Но я могу вам сказать, что вот пока по-настоящему организм женщины наводняется материнскими гормонами на основании, ну, как бы вот, которые помогают, ну, на гормональном уровне создать прочную семью, вот это созревание гормональное женское наступает к 25 годам. Я не хочу сказать, что ни в коем случае до 25 лет нельзя выходить замуж. Но просто вы должны понимать это. Чем девочка меньше, тем больше у нее будет проблем, если она будет вступать в половые связи с одним или с несколько. Потому что у нее, понимаете, у нее еще защитные системы против микробов, которые обязательно вводятся во время вот интимных отношения между мужчиной и женщиной, она такая несовершенная. Она, понимаете, у нее тут же это все, что называется, все микробы оседают, и начинаются проблемы, и начинается хождение по гинекологам, потому что какие-то выделения, что-то чешется, что-то больно, что-то плохо пахнет. Да потому что она не готова функционально к тому, чтобы понимаете, чтобы защитить себя, свой организм вот от этих микробов, которые в любом случае, даже в самом чудесном, самом верном браке будут вводиться в ее организм во время интимных отношений. Итак, дорогие друзья, наша программа завершается. Всего вам доброго. Да благословит всех вас Господь.